Сегодня третье занятие с цикла «Время Мешиих». Третье занятие с цикла «Время Мешиих». Вспомним вкратце, о чем шла речь. В прошлый раз изучалась гемора Санхедрин. Сейчас открою. Так. Спросил Рав Нахман у Раби Ицхак: слышал ли ты от кого-то, когда придет Барнафлы, человек падший? Он имел в виду Мешиих. Раби Ицхак удивился, почему ты его так называешь. И последовал ответ, Рав Нахман привел пасук из Нови, из пророка: «Байом хаху Аким Цукас Давид Нуфелес». В такой-то день, в тот день я восстановлю Сука Давид, царь Давид. Нуфелес — это значит упавшая, сука упавшая. Какое отношение этот пасук имеет к Мешиих? Объяснение такое давало, что когда он говорит этот пасук про Давид, это не царь Давид имеется в виду, а определенная область творения верхнего мира, существования Творца, который имеет это имя Давид. И с ней связана эта концепция вот той верхней суки. И вот это все прослеживалось в гематриях. Был поток гематрий в прошлый раз. И по реакции тех, которые слушали, я понял, что люди ошарашены были этим потоком. Набор чисел. Значит, как к этому относиться? Были вопросы, откуда это все берется, что это такое, вообще зачем это, какое-то к нам имеет отношение. Значит, ну, ответить можно так. Всем известен Мидраш, а именно, что когда Гакодеш Борух утворил мир, он смотрел в Тойру. Это означает, что Тора принимала участие, непосредственное участие в создании мира. Это был не справочник, книга, а это вот сила верхнего мира, которую он создал уже до сотворения мира. Вот с использованием этой силы творилось творение. Тора состоит из букв. Это не те буквы, которые перед нами. А это какие-то световые там потоки сил верхнего мира. Это сложное очень, так сказать, устройство. Но, значит, буквы, они имеют конфигурацию. Они имеют, складываются, соединяются в слова, предложения. И они имеют числовые значения, гематрия. Поэтому, когда говорится, что мир был построен при помощи Тойры, его можно рассматривать как мир, который был построен при помощи чисел. Тора – это буквы – это числа. Поэтому вот эти процессы верхнего мира, которые там есть, имена Творца и все, что создано, оно описывается в числах. И, ну вот есть, скажем, математики, теория чисел, там, топология. Есть творение, внешняя часть творения, которая имеет свою абстракцию и описание определенное, значит, в своих символах. Вот теория чисел или там другая часть ветвь математики, топология или еще что-то. У мира есть внутренняя часть творения, духовность его. Она тоже описывается в гематриях. Этот поток гематрии – это иллюстрация вот этого процесса. Не просто числа приводились, да, там, подсчеты все. В каждом числе есть своя смысловая нагрузка. Это своего рода для того, кто вот в этом уже, так сказать, живет, это как, ну, поэзия высокая. В этом как бы, ну, вот купается, что ли. Это прекрасно. И имеет большой смысл. Так вот, когда анализировался этот пасук, то концепция вот этого уровня творения, которое описывается словом «Давид», «сука», это и есть концепция Мешиих. Появилось число там 24. 24 – это оно специальное число, оно связано в частности с храмом. И было объяснено, как оно возникает из имени Юд-Кей, Вов-Кей, из 72. И удвоение этого числа, оно тоже в этом пасук. Это «сука» имеет гематрию 480, 24, 2, 48, удвоение. Это уже третий храм. 24 – это первый храм, 48 – это третий храм. Так Аризал объясняет. Слово «ноуфелос» – падение, значит, разрушение храма. «Аким восстановлю» – это восстановление, построение храма. Это концепция Мешиих. Когда храм был разрушен первый, уже возник Коах Мешиих. Интересно, деталь здесь. Почему-то в этом пасук есть вот число и 24, и 48. Это ступенчатость. Как произошел с Адам, первым человеком. Он был в Ган-Эйден в начале. Потом упал. Это нафила, падение. Сука упала. Нужно восстановление. Рамхаль объясняет, что восстановление придет поэтапно. Первое восстановление – это возвращение в Ган-Эйден. А потом уже на ту ступень, которая выше Ган-Эйден. Туда, куда Адам мог ступить, шагнуть сразу, если бы не пошел на поводу у Нахаша, змея. Но не будет скачка сразу снизу, вот туда, на ту ступень, куда он мог попасть. Есть двуступенчатость. Сначала прийти на тот уровень, который был, высокий, а потом подняться еще выше. Значит, вот гипотеза такая, что, может быть, этот пасук и говорит о двух ступенях. Первый храм 24 и 48 здесь, третий храм. Не значит, что будет два разных здания. Здание будет одно, коробка. Но ее можно наполнять разным духовным содержанием. Разный уровень шхины в нее может входить. Вот пасук как бы учит о том, что будет вот такое двуступенчатое сооружение. Это гипотеза, не то, что это вот так на самом деле есть гипотеза, вот так можно учить этот пасук. Так, ну теперь будем продолжать. Что же, какой ответ Рав Нахман получил от Рав Ицхак? Он спросил, слышал ли от кого-то. Ну, первое, что здесь надо учесть, что это вещь скрытая. Рав Нахман говорит, я не знаю, ты не знаешь, и другой не знает. Я вообще не знаю, кто знает, может, ты знаешь. Надо хорошо понимать. Когда мы говорим о времени Мешиих, может быть, кто-то знает. Не то, что каждый десятый знает про это. Человек изучал Каббалу, так он же ответ может дать на этот счет. И тот, который на кухне, он, значит, слышит на Кубольм, он тоже может дать теперь ответ. Это не так. Слышал ли ты того, от кого-то? Вот подход Гемора. Так вот, значит, Рабби Ицхак, к счастью, слышал. И он даст сейчас ответ. Читаем. Он ссылается на Раби Йохана. Раби Йохан говорил такое. «Доверши бен Давид Бобоу, поколение, в которое сын Давида, имеется в виду Мешиих, придет». И вот сейчас идет описание этого поколения. «Талмиды хахумим, знатоки Торы, мисматим, они убавятся. Вихашар и остальное население, их глаза как бы потускнеют, имеется в виду, они потеряют ожидание Мешиих. Из-за чего беягон, это горести у них будут, скорбь у них будет, вианахо, это стоны, лицорос рабоус, и многие несчастья, гезерот кашоус, и декреты сверху, которые идут от правителей, они будут трудными. И одно еще не успеет кончиться, а другое придет на смену. Вот это сказано о поколении. Получил ли Рав Нахман ответ на свой вопрос? Когда? Так не выглядит. Вместо ответа на последний вопрос он получил описание поколения. Но, с другой стороны, думать так, что в Геморе вот вопрос есть, а ответа нет, прошу другой игры, это странно. Значит, наверное, какая-то эта связь здесь есть определенно. В чем она? Ну, прежде чем ее увидеть, надо понять суть ответа, а потом уже установим, как эти два компонента связаны, вопрос и ответ. Это стандартный способ изучения Торы. Имеешь два объекта, как их связать, два утверждения, как их связать, каждого в отдельности понять. Та методология. Так вот, что сказал Раби Йохан. Вот это сейчас будет, значит, мы должны понять, разбирать. Его ответ состоит из двух частей. Первое – про Талмиды и Хахумин, что их станет меньше. И второе – это про остальных людей, про их ожидания Мешиих. Но опять-таки мы имеем утверждение, состоящее из двух частей, непонятно, как одно связано с другим. Если Гемора их поставила вместе, значит, между ними есть связь. Какая, абсолютно непонятно. Ну, будем придерживаться нашего принципа. Поймем одну, поймем другую, потом попробуем связать. Начнем с первой, с Талмида Хахамим. Их станет меньше. Почему это должно определять лицо поколения? Знатоков Торы их всегда было немного. Вообще людей, изучающих Тору, немного по сравнению с общим населением. Их меньшинство. А Талмиды Хахамим – это меньшинство в меньшинстве. Почему они вдруг поставлены, так сказать, в главу угла здесь? Лицо поколения зависит от количества Талмиды Хахамим. Ну, надо понять, что, значит, мы имеем дело с лицом поколения. Это духовная субстанция. Это не, она не мерится на количество, не на килограммы. Числа ни при чем. А что при чем? Значит, кого место Талмид Хохам в поколении? Ленский Гаон приводил такой мошел. Сравнение такое. Когда его спросили, в чем назначение Талмид Хохам, он сказал такое. Ну, мы должны еще понять, что мошел, значит, уйти вот в то время, когда жил Гра. Маленькие городки, как там, значит, воду. Не было вот того водопровода, как у нас сейчас, нашей цивилизации. Было такое явление, как огромный чан на площади, наполненный водой, с разными отверстиями. Человеку нужна вода, подходит, открывает отверстие, набирает воду в воду, воду в ведро и уходит, закрывает. Ну, по-видимому, этот чан наполняли специальные служки, которые для этого были, или там от дождя. Так вот, Талмид Хохам, как этот чан с водой. Любому, который подойдет, он может дать эту воду в том количестве, которое она ему нужна. То есть здесь, с одной стороны, символ воды. Вода – это Тора, символ духовности. Напоить человека может, напоить его душу. Дальше он Талмид Хохам, он, так сказать, у него этого вполне в избытке. Он может дать любому, кто подойдет к нему, в том размере, в который тому нужно. Вот чем там нужно, он не даст и не обидит, не обделит. Это вот место Талмид Хохам по мнению Гаона. Ну и дальше теперь попробуем, так сказать, пройти вот по этой линии, которую наметил. Есть Талмид Хохам, который дает. У него есть ученики. Он один, у него какое-то количество учеников. Может 10, может 5, может 25. Какое-то количество учеников. Дальше, вокруг этих учеников, это уже какая-то группа, среда. Это не только Талмид Хохам, все это себя в Ешиве или себя дома, и к нему люди приходят. 25 учеников – это же среда. Определенно, круг. Дальше есть люди, которые пусть сами и не ученики, но они как бы в струе находятся, они заинтересованы. Сами не изучают, но они разделяют эти идеи, по крайней мере. Их уже больше, чем 25. Дальше следующий круг вокруг этого. Люди, которые, в общем-то, и не разделяют, но сочувствуют, относятся с уважением к этому. Есть там хохма у них. Это еще больше широкий круг. Дальше следующая прослойка населения – это та, которая не сочувствует, не разделяет, но считается, не идут наперекор. Это тоже определенный, как бы, что ли, уровень жизни. Они считаются с этим. Они будут одеваться специальным образом уже, и другие какие-то вещи будут делать. В центре вот стоит этот Талмид Хохам, и вокруг него идут круги. Эти круги затрагивают же большую часть населения, народа. Поэтому если в центре, центр уменьшается, количество Талмид Хохам уменьшается, это сказывается на лице поколения. Дальше проблема в том, что если он ушел из этого центра, появляется другой центр. И в центре там, том, другом, уже встанет человек, который с Торой не связан. Он будет влиять на поколение. Скажем, Нобелевский лауреат какой-нибудь. У него свои идеи о том, как надо устроить жизнь в стране. Или художник, или писатель, поэт, который влияет на умы людей. И вот от него тоже пойдут круги, только, значит, другого содержания. И вот если круги от одного уменьшаются, то круги от другого будут увеличиваться, связано одно с другим. Это тоже влияет на лицо поколения. Это вот одно. Это как бы горизонтальное распространение от Талмид Хохам по горизонтальной линии, горизонтальный вектор. А теперь мы посмотрим на вертикальный вектор. Для этого обратимся к источнику Мишлей. Перек 21, пасук 22. Что сказал царь Шломо ха-Мелех? «Их гибарим, алло хохам». Я вот приведу просто дословно, и тут пошло содержание, не будет смысла, не будет. «Ир Гибарин, город богатырей сильных, алло, поднялся хохом». Хохом, знаток Торы, поднялся, ну, очевидно, в город, какой-то, где есть богатыри. И что случилось? Вторая часть пасук. «Майорет, испустился, ойс, сила». Значит, спустилась сила Нифтеха. Нифтех – это оплот, как бы защищенное место, укрепленное место. Вот, это Нифтех. От слова Бетохан. Ботах – это как бы положился, имеешь опору в чем-то. Ну, посок непонятный. Опять-таки, в нем две части – Зор дает такое объяснение. Кто здесь хохом? Это Моше Рабейну. Куда он поднялся? В Хашамаем, в небеса. Вот я читаю, где здесь небеса. Хохом я еще могу найти. Моше Рабейну я могу найти, потому что хохом сказано. Алло, слово это поднялся. Ну, поднялся. А вот где Хашамаем, небеса, вот это я не вижу уже. Как Зор умудрился в этих словах Ир Габурим увидеть с небеса, это загадка. Но разгадка такая. Кто такой гибор, силач, богатырь? Это язык Танаха. Имеется в виду малых, ангел. Почему ангел называется гибор, богатырь, сильный? А в чем слабость человеческая? Ангел – это представление человека. В чем слабость человеческая? И говорим мы не о физической силе. Не нужно поднять там сколько-то количество килограммов наверх. Мы говорим о духовной силе или о духовной слабости. В чем слабость человека, чем она, откуда ее, в чем корень? Ейцер ара. Это причина слабости. Ангел, он ее не имеет. Поэтому он сильный, у него нет ейцер ара. Это вот эта терминология. Поднялся туда, к этим малухим, значит, поднялся куда? В Хашамая, в небо. Дальше слово ир, город. Причем тут город? Ну, есть разные как бы, слова. Есть город, есть лес, есть поле, есть пустыня. Это те слова, которые в Танах употребляются. Но здесь сказано город, ир. У меня в комнате стулья. Сейчас, одну секунду. Пришли люди, надо их усадить. Так, второй стул там. Проходите быстрее. Так, значит, в чем тут слово «ир»? Город. Город, в отличие от Мидбар, Сода, пустыни, поля, леса, это вещь, которая заселена. Пространство, которое заселено. В нем есть это место функционирования, где люди функционируют. Там есть водопровод, там есть школа, там есть больница, все там есть. Магазины. Это место функционирует. Там наверху. Малухим, они просто так существуют, вне зависимости от чего. Там тоже своя организация, свои построения. Это как бы город Малухим. Это на самом деле верхнее творение. Творение функционирует. Оно функционирует на нашем нижнем уровне, на верхнем тоже. Верхнее творение Ир, Гибурим. Город Малухим, ангелов. И вот туда Моше Рабейну поднялся. Ну, не физически поднялся, а душа его дотянулась до той точки, который называется Ир-Гибурим, то есть творение на верхнем уровне. И дальше вторая часть пасук. И спустилось. Что спустилось? Значит, что в результате его вознесения туда произошло? Что-то спустилось сюда на землю. Что спустилось? Значит, на та точка, до которой он добрался. Ир-Гибурим. Город этих Малохим. Верхняя часть как бы творения. Она спустилась вниз. Как она здесь названа? Нифтах. опора, укрепленное место, убежище. Вот что мы отсюда видим. Проекция верхнего мира на нижний. Это и есть творение в его нижнем выражении. Когда она считается опорой, укрепленным, защищенным местом, убежищем, когда оно соединено вот с тем корнем наверху. Укрепленность места здесь на земле зависит от того, насколько оно связано с верхним, своим прообразом верхним. Вот о чем говорит пасук. Если это нет, пушки не помогут, и ракеты не помогут. Можно со спичечным коробком пойти и уничтожить многое, что произошло год назад на Кармель. Ровно год совпадения. Так вот, но здесь еще одно слово мы не рассмотрели. Ойс. Не просто вот мифтах, это защищенное место убежища, а ойс сказано. Ойс – это сила. О чем речь? Тоже символика Танах. Сказано «Ашем ойс ламу итейн». Пасук в Таилим. «Ашем силу дай народу своему». Что за сила? Имеется в виду Тора, то есть в контексте там очевидно. Гемора Бея говорит про это слово тоже. Он употребляет в смысле Торы. Это одно из обозначений Торы. Что получается? Вот эта постройка нижняя, мифтах, она еще не есть убежище, пока в нем нет вот этой силы Торы. Только тогда она становится убежищем. Это как раз то, что Моше Рабейну сделал. Пошел на Синай, поднялся туда. Синай – это не просто гора, духовная сущность. И вот это духовное восхождение кончилось тем, что было матан Торы, давание Торы. Появилось это убежище, основанное на Торе. Душа которого – Тора. Что-то сделал Талмид Хохам. Дальше. Значит, Зоэр сказал, что здесь говорится про Моше Рабейну. Только ли про него? Сказано просто Хохам. Есть такое подозрение, что это относится не только к нашему учителю. Он просто крайнее, максимальное проявление этого процесса. Он поднялся выше всего и взял самое-самое ценное, что можно взять. И не значит, что этот процесс только ими ограничивается. Ленский Гаон поясняет, говорил в комментарии на этот пасук, что если человек является Талмид Хохом и цадик, знаете, не просто Талмид Хохом, знаток Торы, но еще праведник, одновременно такое сочетание должно быть, тогда каждую ночь его душа поднимается наверх, по Шамаям, в ту там область, где он изучает Тору. И тогда, следуя этому пасуку, происходит значит, опускание, что-то приходит в мир. Наступает утро, он просыпается, а душа его уже там почерпнула это питание. И теперь она уже в этом мире в другом качестве. Она спустила вот какую-то часть света того верхнего мира, приняла в себя, и теперь это часть в мире. Он же влияет на это духовное пространство, которое есть. Его душа, как бы она составляет часть общего духовного пространства. Как у каждого человека, мы про это говорили уже. И то питание, которое она получила, оно влияет, вот теперь эта душа только еще по-другому влияет на духовное пространство. И Гро говорит, что это не обязательно только ночью происходит. Это может происходить днем тоже, если человек достаточно большой в своей душе. Ну и тут будут разные уровни. Вот люди, которые не поднимаются уж так уж в Хашамайм, куда поднимались вот большие праведники, большие знатоки Торы, но тоже им какая-то точка духовного там пространства верхнего доступна. И вот мы видим другое влияние Талмид Хохам на творение. Здесь же не горизонтальный вектор, как вначале рассматривается, а вертикальный. Душа получает питание оттуда сверху и опускает вниз. Теперь это питание в мире, это влияние на духовное пространство меняется. Речь идет не о распространении кругов по плоскости, как было раньше, а другой механизм, другое воздействие. Но это воздействие определенно не меньше, чем первое. Определенно не меньше. Что нас затрагивает вверх. От него все зависит. У человека самая влиятельная точка – это голова. От мозга многое зависит. Не от рук. Теперь, от чего зависит это влияние Талмид Хохам по этой вертикальной оси, вертикальному вектору? Ну, Первый тест, как мы видели, зависит от его души и сердца, что ли. Насколько душа высокая и насколько сердце очищенное. Я тоже Гра имел в виду, хохом и праведник еще одновременно. От этого зависит. Дальше есть еще факторы того, в какое время он живет. В одно время сверху идет определенное количество шеф, в другое – меньше, в третье время – больше. Эпизод из жизни Рав Хаим Витал. Ему Аризал сказал, что если бы ты был поколение Таноем, ты бы там был из самых великих. Что он имел в виду? Ну, душа у Рав Хаим Витал была очень высокая. И та работа, которую он, значит, откуда я это знаю, я просто читал его сефер Гилгулим, он там это описывает. Не то, что я от кого-то слышал наслышке. Он описывает и почитает, там можно только поражаться. И его работа, его движение в этом мире, оно тоже было крайне тяжелым и эффективным. Он очень много преодолел в себе подняться. Ему это удалось. Но все еще зависело от того, какая шеф идет сверху. Поэтому Аризал ему сказал, что если бы ты был в то поколение, и тебе пришла та шефа, вот тогда бы ты был на том уровне. Так самые великие из них. Вот от чего зависит этот вертикальный вектор. Вообще-то вот мы поняли первую часть утверждения Раби Йохан про Талмиды Хахоим, что они уменьшаются. И одно понимание в плане количества, а другое в плане высоты. И оба верны. Теперь переключимся на вторую часть утверждения, которая говорит о том, что остальные потеряли надежду, устали ожидать. Глаза устали смотреть как бы в эту сторону. Значит, что за этим стоит? В чем трудность ожидания? Рамхаль дает такое объяснение. Не на эту гемору, но на эту концепцию. В чем трудность ожидания Мешиаха? Не столько он берет в том, что оно продолжительно, столько, сколько в том, что не обозначен срок, не обозначен конец. Вот это задает трудность. Яков Авину была показана, когда он бежал от брата Исав, к другому, Лаван, ему показана была лестница. Основание на земле, значит, вверх лестницы уходил в небо. Это вот лестница, которая соединяла небо и землю. Что он увидел в этом во сне? Конечно, загадка. Узнает. Но есть гипотезы. Есть разного рода мидрашим. Один из них такой, что он увидел нечто, что было потом показано праведнику Даниилу. Именно он увидел Далат Мухиот, четыре царства, четыре галута для Ам Исраил. Бовел, значит, персы, Ивоним, это греки, приближаемся, и царство Эдом, то есть Исава. Откуда рождается такая интерпретация? Понятно, потому что Яков находился в состоянии галута, он уходил в галут от дома отца Исхака, к Лавану, в галут. Обещание ему было дано в тот момент, что я тебя не оставлю, где бы ты ни путешествовал, верну. Это концепция галута. Что он увидел? Галут. Ему показан был. То есть вот основание для этого мидраш. Но что мидраш там говорит? Что каждый из галут, вот Малах поднимался там на 52 ступени и спускался на 52 ступени. Это продолжительность первого галута, Бовала. И так про каждое было указано число, за исключением последнего. Лестница уходила в небо, конца не было видно. Значит, его нет, конца не было видно. Это вот Галут Эдом Исава, тот, в котором мы пребываем. Так вот в чем, так сказать, это трудность, что вот нет конца, нет, не знаем срока. Надо понять, в чем трудность. Интуитивно это как-то представляется, но мы хотим жить не на интуиции, а на понимании, поэтому надо разобраться. Раби Йохан дал ключ к пониманию. Он сказал, точно сказал, из-за чего это будет. Егон ванахо, значит, будет огорчение, печали, стоны, Цорос, несчастья многочисленные, Гзерот одна на смену другой. Вот причина. Может, есть другие причины. Он указал эту. И что? Что это дает? Как это так приближает, как это так сказывается на ожидании? Чему она должна из-за этого иссякаться? Человеку плохо. Он стонет, вздыхает, он знает, что он плохо, он стонет, вздыхает. И это не просто на личном уровне, это вот в обществе это происходит, в стране, в мире. Не просто еще от своих еще газирот, другой мелох какой-то, другой царь накладывают. Возникают страшные вещи, Холокост и прочее, Хмельницкий. Значит, как существует в такой ситуации? Где выход? Найти его в творении невозможно. Ситуация выглядит безысходной. Вещь развивается по сценарию, нет выхода. За счет чего может быть спасение? Одно правительство, другое одно. Ну, ладно, это чуть получше, но все плохо. Ну, этих не будет врагов, так другие придут. Проблем, на каждом шагу проблемы. Где выход? Человек понимает, что он уже так загнан. Выход может быть только сверху. Какой даже Бороху должен спасти? Как он спасет? Пророки сказали, придет Мешиах. Что это спасение? Ну, что надеяться на это? Ну, вот я такая, живу спокойно, предположим. Я живу спокойно. Я надеюсь на приход Мешиах. У меня есть и вода, отопление есть, чем тепло, есть сторож, я изучаю. Что мне еще нужно? А я жду еще Мешиах. Хорошо, пусть придет. Но если ситуация иная, я нахожусь в состоянии, когда действительно плохо. И не просто я жду Мешиах, а я жду избавления. Оно мне уже нужно. Это ожидание души появляется. Это требование души. Не просто это требование души. И нету. И вместо этого только усугубление. И еще хуже. Значит, ну все. Когда ожидание кончается ничем, то возникает конфликт между реальностью, которая стоит в никчемности, ожидание ни к чему не приводит. Легче не становится, а хуже. А с другой стороны, теория. Пророки пообещали, что будет Мешиах. За столкновение реальности с обещанием реальность переселивает ожидания. Большой праведник был Яков Авину. И он очень не хотел спускаться в Мицраим. А вернее, не спускаться, отпускать Иосифа. Вернее, так, отпускать братьев, чтобы они снова пошли с Беньямин вместе к Иосифу туда. Он очень не хотел этого. Не отпущу, говорит. Слово праведника – закон. Какой же Бог услышит, что он говорит? Но что сказал пасук? Был голод в земле. Раов. Голод. Все. После этого Яков пошел на уступку. Есть реальность, которой должен подчиняться. Что тут работает? Значит, если бы был срок, тогда бы вот не было бы этой безысходности. Я бы не мог сказать, что вот я жду, и он не пришел. Еще не должен прийти. Указано, что он потом придет. Не было потери ожидания. Тяжело, но так сказать, это не влияло бы на ожидание. А когда срока нет, вот это уже начинает играть роль. Это одно объяснение, почему тускнеет вера в приход Мешиах. Как бы сохраняется. Люди говорят, да, пусть он придет, мы его ждем. Это нет ожидания, как они ждут. Вот у меня через неделю будет свадьба. Ох, еще 7 дней ждать. Или, ох, только 7 дней осталось ждать. Это живое ожидание. Придет Мешиах. Другого типа ожидания. Значит, вот одна причина. Но есть еще другое объяснение. Базируешься на пасук в Хумаш, когда говорилось про первую Геулу. Это Хумаш Шмот, Перек Вав, 6 посуг 9. Ну, предыстория такая, что Хакодеш Борух послал Моше Рабейну вводить народ. А он говорит, что они мне не поверят. Ну и правильно говорит, потому что я пришел когда со стороны, отсутствовал долгое время. Вдруг пришел, говорит, что я пришел освободиться. Я сильно подозреваю, что придет Мешиах, приложим скоро, конечно, я Мешиах. Люди спросят, евреи, это в самом деле? Ну, ему придется доказываться, иначе ему не поверят, это естественно. Так Моше Рабейну показал чудеса, и люди поверили. мы, так сказать, поклонились, что вот нас какой-то Борогу теперь через этого человека будет выводиться. Прекрасно. Мой Шавин пошел к Паро вместе с братом. Паро, значит, устроил усиление работы. Еще солому лишил. Известная история. А потом выпорол надсмотрщиков. Значит, те возвращаются, вот ему Хакодеш Борух Ху говорит, скажи людям, что я выведу, сделаю, как я обещал отцам, Аврахам, вашим отцам, Аврахам и Искиаков. Выполню свое обещание, не ошибаюсь. Вот что говорит пасук. И следующий, вот как раз девятый, говорит, «Ведабер Моше, кейн элбене Исраил». И Моше передал это людям, евреям. «Вело шаму», — дал Моше, и они не захотели его слушать. Знаете, раньше послушали, а сейчас уже не захотели. Пасук объясняет, почему. Почему они потеряли эту веру. Сейчас то, что нас интересует сейчас. Почему люди, как бы, на деле теряют эту веру в приход, в избавление. Почему? Пасук говорит, «Микоцер рух». Из того, что рух был, дух как бы короток, миавойда каша, из-за трудной работы. Он два фактора. Те несчастья, которые были, а именно трудная работа, и еще выпороли наказание, имело два последствия. Первое – это укорачивание рух, и второе – второй фактор, почему они не поверили, из-за того, что была трудная работа. Ну, трудная работа – это, значит, человек крутится, он, значит, работает очень много, на дорогу тратит много времени, либо машину сам, или общественный транспорт, там еще пробка будет какая-то. Приходит вымотанный, ну, открыл журнал по искусству, но это есть силы. А чтобы заняться, так сказать, продукцией, куда надо себя куда-то устремить, подниматься, это уже просто нет сил изучения Торы. Человек загнан в угол, ему не до высокого. Это вот одно. Но второе здесь сказано «коцер рух», не «коцер рух». Что за этим стоит? Ну, дословно перевод «укорачивание рух». А что это значит? Рух – это душа, определенная часть души. Читаем гематрию. Значит, гематрия здесь интересная. Ну, само по себе это понятие рух в человеке – это определенная часть души. Там, в верхнем мире, это тоже определенная часть верхнего мира. И в творении, и в самом Творце. Есть имя вот Юд-Кей-Вов-Кей, которое, если записать определенным образом, то получится его числовое значение 45. Мы с этой гематрией уже сталкивались неоднократно. Вот это имя, записанное в такой форме, имеющее эту гематрию 45, оно относится к той части творения, читания Творца, которая называется Рух. Это имя соотносится с этой областью. А если взять из букв, какая буква соотносится с этой областью, то буква ВАВ. ВАВ – это трубочка, по которой идет вот этот поток Шефы. И, значит, сверху идет поток Шефы по этой трубочке ВАВ, и попадает вот это число 45. Рух связан сверху. Если мы от 45 отнимем это число 6, эту трубочку, останется 39. Это уже будет укорачивание рух. Раньше рух был связан с верхом этой трубочки ВАВ, а сейчас ее нет, мы ее устранили. Ну, обрыв с верхом – это есть укорачивание духовности. Это короткий рух. Это дословный перевод того, что здесь сказано. Посчитаем слово, гематрию слова «коцар» – короткий. 390. Это и есть 39. То есть мы видим, что вот это число, про которое говорит пасук, оно не случайно поставлено рядом с рух. Гематрии говорят о смысловой нагрузке здесь. Почему бы на Израиле не поверили? Не было той связи с корнем этой буквы «вав». И от чего это? Событие вот такое, что была тяжелая работа и, значит, несчастья, которые случались, давление, которое были, выпороли. Сорос. Это приводит само по себе к тому, что теряется связь с верхом. Душа вот так устроена, она сжимается под этим воздействием. Это вот приводит к тому, что, как в этом пасуке сказано, они уже ему не поверили в то, что будет избавление. Они уже не поверили, что он Меших, что он их выведет, что он избавитель, Гоэл. Даже концепция, она имеет место, вот в Хумаш мы ее видим, она имеет место и вообще. Проблема перед приходом Меших тоже. Это вот второе как бы, объяснение о том, почему, когда идут несчастья, человек теряет веру в то, что будет избавление. Происходит изменение в рух. Вот в чем штука. Это еще более глубокий, так сказать, взгляд на то, что с ним происходит. Более глубокая причина, чем просто ожидание не сбылось. Это действует как бы уже на внутреннем уровне. Внутреннее воздействие на душу. Вот что описано в Хумаш здесь. Так мир устроен. Надо иметь определенную силу, чтобы этому противодействовать, этому процессу. А если ее нет, тогда вот это будет. Так, значит, это мы вот поняли теперь вторую часть высказывания Раби Йоханан. Теперь попробуем соединить эти две части. Как одна связана с другой. Первая про Талмиды Хахомим, вторая про людей, которые потеряли надежду. Живую надежду потеряли, вот так скажем. Если посмотреть на язык, то здесь не просто сказано про эти две части, а здесь противопоставление. Талмиды Хахомим и Шеар, остальные. На чем основано это противопоставление? Так звучит, что Талмиды Хахомим как раз и не потеряли это ожидание. Только остальные потеряли. Вот телефон работает, выключится его. Так. Значит, чтобы понять суть этого представления, надо понять, в чем так это изъян. В чем изъян это поколение перед приходом Меших? Это первое. Чтобы понять, в чем изъян, их на самом деле много. Проверьте каждый свой телефон. Это так не ведется.
Здесь.
У вас есть фон, салфон, телефон? Надо перед приходом заняться всем отключать телефон. Это вот пусть будет правилом. Потому что иначе, значит... Все. Так. Ну хорошо, будем продолжать. Так вот, значит... Да, насчет понять изъян, а их много, надо понять главные изъяны. Чтобы понять главные изъяны, надо понять, а в чем же будет заполнение. И что принесет Меших? Он что-то принесет. Он принесет избавление от изъянов. Если мы поймем, что он принесет, то мы поймем, чего нет, чего не хватает. Почему я не хочу смотреть прямо на то, что не хватает? Потому что есть большое поле. Это мой взгляд уже. А про то, что он принесет, я, с одной стороны, не знаю, но, с другой стороны, известно, открыть книгу и прочесть, что говорят пророки. Поэтому мы пойдем вот по этому пути. Отталкиваясь от того, что мы знаем, поймем, значит, о чем идет здесь речь, что мы еще пока не знаем. Что говорят пророки, что принесет Меших. Две вещи. Первая – духовность. Специальная духовность придет в мир. Дай Сашем. И пророк Йехескель сказал следующее. «Лейв хадаш, вероя хадаша, этейн, как там говорится? Этейн бикербехем. Дам как бы вам внутрь сердце новое и душу новую, рух новый, душу новую. Дам вашу внутренность». Речь идет о внутреннем изменении. Дальше. Сказано почему-то про лейф, именно про сердце. Не сказано про мойх, про мозг. Не сказано про кавейт, про печень. Сказано про лейф, про сердце. Почему про сердце? Потому что речь идет о рух. Рух, он соотносится с сердцем. Нашама, душа, она относится с мозгом. А нефеш, душа, она уже соотносится с кавейт, печень. Рух говорит про рух и, соответственно, про лейф, про сердце. Не говорит сразу про нашаму, про высокое. Опять здесь слышится как бы гипотеза такая, что не будет вот такого прямого восхождения туда, на самый-самый мир, где нашама. постепенно от нефеш, которая сейчас есть, к рух. И затем уже дальше пойдет. Но чтобы получить этот новый рух, надо иметь кли, сосуд, который его примет. Духовность может только войти в место, которое может принять. Это вот лейв. Сначала новое сердце идет, обновленное сердце. И потом, когда оно уже будет обновлено, туда же можно будет дать новую духовность. Сейчас, ну, сейчас это будет, сейчас в этом изъян. Изъян в рух, изъян, как говорили, в этой букве вав, которая заняет сверху. Изъян в духовности. Изъян в сердце. То, в чем изъян в сердце? Ецерара. Сердце похоже на эвен, на камень, вместо того, что будет басор. Плоть. Мягкая. Это одно. Это один изъян. Другое. Другое обещание про Мишея, что будет гармония в мире. Мы говорили на прошлом занятии. Волк, ягненок, вся эта история. Гармонии не будет, так сказать, столкновений, не будет борьбы, не будет антагонизма. Махлокит не будет. Что ж сейчас есть? Нет этого. Есть дисбаланс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Войны, следствие дисбаланса. Споры, антагонизм на разных уровнях. Это вот изъян, который есть. Значит, это вот два изъяна общих. Это два общих обещания про Мишиах. Соответственно, два общих изъяна. Ну, еще есть разный целый набор изъянов. Но это два общие. Вот на самом деле в этом сказано Рабби Йохан, который мы изучаем, они-то два и прослежены, эти общих. Первый изъян в духовности. Значит, Талмид и Хахоним, они, ну, не имеют этого изъяна в той мере, в которой имеют остальные. Поэтому у них сохраняется ожидание Мишиах. Те, которые не имеют этой духовности, у них оно гаснет постепенно. Это изъян поколения. И поскольку нет вот этой защиты, когда извиняется этой духовностью, поэтому те несчастья, которые идут со стороны, они так эти влияют. То, как мы говорили. А почему Талмид Хохм не подвержен? Он тоже живет в том же самом мире. Он тоже должен быть подвержен. Значит, вот, ну, у него есть вот это соединение. Это атака внешнего царства и дом, царство эйсов, ее как бы лицо, внешность, поверхностность, она влияет на тех, у кого нет соединения с внутренним. На них она влияет. Там, где есть это соединение с внутренним, там уже есть противодействие этому. Как бы Талмид Хохам, с одной стороны, живет в этом мире, внешнем, но с другой стороны, у него еще другой мир, который у него более важен. И даже если он страдает от этих внешних частей, такое вполне возможно, что ссор суд на всех. Тем не менее, здесь принципиальная разница, что одни имеют, а другие не имеют. Даже если у других есть внутренний мир. Даже если есть другой мир, который, вот внутренний мир, который сориентирован на Тойру. Все равно у них что-то потеряно в смысле ожидания Мишиах, а именно. У них потеряно то, что Талмид Хохам имеет. А именно. Мишиах – это концепция Тойры. Это не просто вот наступит время, когда придет Избавитель. Это замысел Творца, творение от начала до конца, это линия творения, это линия Давида, это Адам, Алов, Далет, Мем, Адам, Адам Гришон, Давид Хамелах и Мишиах. Это целая концепция, целое построение, функционирующая система. И в Мишиах в ней важная так, линия, очень важная линия. Она не может быть не быть, она обязательно будет. Почему? Не потому, что это должно прийти как избавление. Это часть системы, и это не система без этой части. Просто нет, это важнейшая часть системы, это все развитие человечества, еврейского народа. Вот это есть только у тех, которые имеют эту систему внутри себя, перед собой. Кто этого не имеет, ну, у него этого просто нет, он не может это иметь. В этом принципиально уже отличие. Человек, который имеет эту систему, для него то, что придет Мишиах, это очевидно. Что бы ни случалось... Потому что у него приходит в Мишиах не зависит от того, что случается, и что вот нужно избавление. Ему оно тоже нужно. Он не может терпеть этой поверхности, которая есть в мире. Ему вот так притят эти поверхностные объяснения Торы. И взгляды, что вот не буду уходить сейчас в ту сторону. Тем не менее, это никак не подрывает его веру в приход Мишиах абсолютно. Что часть его системы. Мир на этом стоит, и все. Это одно. Есть еще второе. Талмуды хахамим бывают разных уровней. Есть такой очень-очень высокий уровень, про который говорил Рамхаль. Он говорил следующее, что воздух, которым мы дышим, он имеет свою душу. Эта душа – это есть ор, свет. Если посмотреть на слово «авир» – воздух, там вот это слово «ор» будет только еще буква «ют» в середине. «Ют» – оно соотносится с «хохмой». Это обозначение «хохмы». «Хохма» и «ор» – свет. Вот, так вот, есть такие как бы души специальные, редкие, которые могут соприкасаться с внутренностью воздуха, которым мы дышим, в физическом смысле. Это тот ор, который идет из Ганейден, говорит Рамхаль. И я его сам полностью доверяю, он просто про себя говорил, я уверен в этом. Он имел соприкосновение. Но не только он один. Так вот, если человек сопричастен этому свету, имеет с ним контакт, для него вера в Мешиах, она очевидна, уже связан с Мешиах. Связь с этим ор, это есть, это у него уже персональная геула наступила. Он уже вышел из Египта, он уже вышел из нашего поколения, он уже там, хотя и существует еще здесь. Так вот, есть возможность у определенной группы людей быть связанным с этим светом. Но для них, значит, эта проблема у веры в Мешиах еще меньше, чем у других. Если нет никакой, он уже там находится. Так, значит, это вот соединение этих двух частей. И теперь еще одна деталь здесь. Почему Рав Йохан выбрал именно такую последовательность? Сначала сказал про Талмиды Хахомим, а потом про остальных. А не наоборот. Можно было сказать сначала про остальных, потом про Талмиды Хахомим. И море все не случайно. Сказал большой Талмид Хохм, Рав Йохан. И он сказал в такой последовательности, что ты имел в виду? Здесь две вещи можно сказать на этот счет. Первое. Если вот происходит уменьшение Талмиды и Хахомим, либо по горизонтальному вектору, либо по вертикальному, либо, увы, по обоим, что на самом деле происходит, тогда это сказывается на духовной части всего творения. Не только внизу, но и наверху. И как следствие возникает Ситрахра. Она поднимает голос. Известная история, вот я персонально имел много лет назад, больше чем 20, я уж не помню сколько, но я еще только начинал, вот Ешива был в Ракове в Америке, Ешива де Балтышув была тогда, первая Ешива. И вот Рабби Фрайфилд, Рав Рош Ешива, я однажды ему задал вопрос. Вот недавно умер Рав Арон Котлер, Рав Мойш умер. Почему, что происходит? Что происходит? Что? Он мне ответил так. Пока Рав Арон Котлер был жив, ни один человек не мог открыть свой рот. Ну, имеется в виду с плохим. Ну, не буквально надо понимать, а вот была определенная сдерживающая сила, когда Ситрахра не могла начать разговаривать через рты людей. В каком-то смысле. Не вообще, но в каком-то смысле они были заткнуты этой силой. Он ушел из мира, ситуация изменилась. Вот так и здесь. Если этот центр Торы ослабевает, и по горизонтальному вектору, и тем более по вертикальному, другая сила, противоположная, поднимает голову, наступает несчастье, наступает дисбаланс. И тогда вот то, что описано во второй части предложения Рабби Йохана. Вот последовательность. А не наоборот. Это одно. И второе. Если бы этот центр был крепок и был бы связанной буквой Вов с Хашамаем, с корнем Торы, тогда эта духовность по этим кругам, она была и в народе тоже. И несмотря на то, что вот были бы эти несчастья, которые описаны, Гезерот, которые описаны, все равно не потерялась бы вера в Мешиах, его приход. Что был бы другой климат в поколении. У остальной части народа была бы внутренняя сила. В этом смысле тоже. Второе зависит от первого. По первому объяснению, просто несчастье бы не было. Второе, были бы, но есть внутренняя сила противостоять. И то, и то верно. Ну и теперь возвращаемся уже к тому заключению о том, с чего мы начали в начале. В начале говорилось, Рав Нахум задал вопрос, когда придет Мешиах? Что ему Рабби Ицхак ответил? Всем другое. он дал описание поколения. Дал описание поколения в общем виде. Две главные части отметил, мы говорили, почему. Но разве это ответ? Как-то стыковать одно с другим. Не будем наивными. Не будем наивными и думать, что Рав Нахман спросил, какого числа придет Мешиах. Он не про дату спрашивал. Он не про год спрашивал, не про столетие. Он был умен, умный. Он понимал, что эти вещи так не знают люди. Они скрыты. Что про это спрашивается? Это в нашем поколении люди говорят, в этом году или в следующем. Поколение такое. Их не интересует суть. Дата. Дай мне дату. Вот это тот мир, в котором это царство Исав, внешнее. Дата. В этом году или в следующем. Через сколько месяцев. А если нет, тогда и говорить не о чем. Рав Нахман не это интересовало. Он спрашивает, про что он спрашивает? Он спрашивает, из ответа видно про поколение Мешиах. Что это будет за поколение? А что такое поколение? Это и есть время. Смена поколений, смена времен. Была эпоха, скажем, рабовладельцев. Это одно время. Одна система ценностей. Одно время. Потом возрождение, ренессанс. Это другое уже. А потом техника. Потом еще что-то. Вот эта смена эпох, это и есть время. Это и есть движение времени. Поэтому когда Рав Нахман спрашивает «когда?», он и спрашивает про время, но не с точки зрения даты, а с точки зрения, каково содержание того времени, что это и есть время. Что будет представлять из себя это поколение? И на это он получил ответ. В общем виде. Дальше в Геморе будет детализация этого. Но начинает Гемора с общего. Что так в центре, с чего все начинается? С Талмиды Хахуми. Это первое. Это центр, тоже центр мира. С этого и надо начать. Это Гемора прекрасно понимает. Не с каких-то деталей, а все начинается с головы, с центра. Талмид Хохум. Где он? От этого все зависит. Следующий вопрос. А зачем Рав Нахман вообще-то знать? Он живет в своем поколении. Мешиах, по-видимому, еще не в горизонте. Что будет случиться через там какое-то количество сотен лет? Зачем мы про это знать? Аналогичный вопрос, зачем нам знать? Зачем нам знать, когда придет Мешиах? Ну зачем? Что это изменит? Два ответа. Ну, первый ответ, нулевой ответ, это полушуточный. Хотя он не шуточный, он полушуточный. Лучше интересоваться этим, чем другим. Я могу интересоваться математикой или еще чем-то. А я лучше буду интересоваться, вот когда придет Мешиах. Выяснение про то, какие, что это за поколение будет. Это полушуточный ответ. Так, ладно. Значит, я не отрицаю. Я сам изучал математику. Я ценю это знание. Вот. Но теперь уже по существу. Значит, первый ответ. Знать, чтобы знать. Вот тут первое. Не с точки зрения действительно ожидания Мешиах, а просто чтобы понять. Знать, чтобы понять. Что дает понимание? Если я хорошо пойму, у нас было занятие про понимание этих внутренних вещей, значит, определенный образ вот этой концепции войдет в мою душу. И там будет зафотографировано. Там найдется место. Душа станет сильнее. Душа станет сильнее, я уже другой человек. Я могу по-другому жить. Молитва будет лучше, изучение Торы будет лучше, мицвот будет лучше, разговаривать буду лучше. Все будет лучше. Душа другая. Крепкая душа появится. Это вот первый ответ. Этот ответ можно дать на любой вопрос, зачем мне это знать? А это меня вроде не касается. Чтобы понять. Это вот, значит, это надо всегда учитывать. Понять очень важно. Для тех, кому это важно, для кого-то играет роль в жизни. Если впускаешь душу, то это важно. Не впускаешь душу, то действительно зачем? А к чему? Покасательно. Услышал, пошел дальше, в другую лекцию слушаться. Но если человек пускает, тогда это для него действительно ответ, чтобы понять, укрепить душу. А что еще надо делать в этом мире? Тело, что ли, укрепляется? Так, теперь второй ответ. Уже со спецификой про Мешиах самого. Зачем нужно это ожидание? Понять это ожидание, вот эту концепцию. Ожидание, что это такое? Я могу сидеть, сложа руки, и говорить, пусть придет Мешиах. Митцва ожидания специальный месяц в Торе, она не ограничивается этим. Она не сводится к тому, что я подготовил чемоданчик, в котором у меня там собрана рубашка, полотенце, кусок мыла, что если он придет, так я буду эмигрировать в Эрцисраил. У меня уже все приготовлено заранее. Не в этом суть. Ну, внешне это взгляд на вещи. Ожидание Мешиах – это значит идти в эту сторону. Я жду, так я иду в этом направлении, я стремлюсь туда. Вот что такое ожидание. Но чтобы идти, надо знать путь. И первое, чтобы знать путь, это откуда уходишь. В чем изъян? Не знаешь изъяна, так не пойдешь никуда. Кончится все общими словами. Надо идти. От чего уходить? А я не знаю. Вот это надо изучать. И сегодня мы увидели эти два изъяна. И главное из них – это вот потеря этой духовности и коцарух, укорачивание души. Вот в этом корень. Значит, надо изыскать какие-то средства, если я хочу ждать Мешиаха, то идти в этом направлении, чтобы начать решать эту проблему. Значит, подумать, а в чем это конкретно во мне, не вообще, а во мне вот это выражается. И что я могу сделать? Вот это сделать... Тут, с одной стороны, просто, а с другой стороны, трудно. В чем просто? Не требуется переделать себя и так сказать, поднять себя. Вот я сейчас на первом этаже, я уже теперь на втором. Ну, не так. Понимать, что есть лестница, и надо просто поставить ногу сейчас в нужное место, ну, на следующую ступеньку. Надо только найти эту следующую ступеньку, лучше надо. И сделать немного, что я могу сейчас сделать. Немного из того, что мне позволяет так, мой арсенал. В каком направлении? Вот приблизиться к этому центру, где есть глубина Торы. Что я могу сделать в этом направлении? Значит, с одной стороны, это вроде no big deal. Нетрудно. Один шаг для себя, что если не знаю, что ли, могу сообразить. С другой стороны, речь идет о переделке себя, о преодолении вот этого мира, который, как говорится, очень не способствует внутреннему движению, а тормозит его всячески. Живем в таком мире, когда духовность, она не является силой. Пока за нее не схватишься. Это трудно уже. И вот люди, которые как бы в таком смысле идут в сторону Мешиаха, их пойдет крайне мало. 10 из 1000. Может, 10 из 10 тысяч, я не знаю, это чисто я так беру. Наугад. Но их мало, которые движутся. Но вот есть возможность, так сказать, смотря на себя, стать 11-м из этого числа. Будет уже не 10 из тысячи, а 11 из тысячи. Так, пожалуйста, какие есть вопросы?
Два вопроса. Во-первых, вот мы изучили Тору, и мудрецы дают признак времени Машиаха.
О, я понимаю, сейчас одну вещь, прежде ваш вопрос, я хочу дополнить. Одну вещь я забыл сказать очень важную. Я думаю, может быть, я понимал ваш вопрос сейчас. Вещь вот какая. Действительно, дан критерий. Вот время Мешиах такое-то. Но, с другой стороны, вот это понижение Торы и несчастье, которое влияли на человека, они же всегда происходят. Конечно, были подъемы, но, в общем-то, линия она вниз идет. В чем достижение тогда? Что Тора говорит нам, что Гемора в этот момент говорит? Дала признаки критерии поколения. А я все равно не узнал, что это процесс, который плавный, он идет. А здесь сказано поколение перед Мешиах, поколение Мешиаха. Что здесь указано? Про что говорится? Ответ вот какой. Это действительно процесс. Но в этом процессе есть критическая точка. Вспомним первую Геулу из Мицраим. Мидраш говорит, что народ был на уровне 49 этих уровней Тумы. Ну, не надо думать, что тут буквально 49 надо посчитать. Но это был определенный уровень загрязнения души. И он стал уже критическим. Если бы дальше, так, ну, уже некого бы выводить было. Вот когда говорится о поколении Мешиах, имеется в виду, и вот даются эти критерии, признаки, имеется в виду эта критическая точка. Она существует, поэтому говорится о поколении. Не вообще о процессе, а о поколении. А где она? А ее вот Всевышний знает. Человек не знает. Мне кажется, мы уже живем вот так, вот уже настолько плохо, уже дальше некуда. Дальше некуда падать. Но время идет, и я вижу, что можно еще упадать. Вот это измерение, оно открыто там наверху только, когда он решит. Что в наших руках сейчас, это, на мой взгляд, значит, следующее можно сделать. Ну, человек молится, тфилу дает. Или в жизни просто так вот говорит, сам сидит вот и говорит, а кодыш бороху. Мы уже дошли до точки. Если ты считаешь, что мы не дошли до точки, нам надо еще дальше пойти. Я не согласен. Она эта точка уже наступила. Мы не можем дальше так жить. Посмотри, что с твоим народом происходит. Я так не могу больше жить. Помоги. То есть вот что мы можем. Мы, хоть саму эту точку мы определить, мы ее не знаем. Но просить о том, что вот она уже наступила, и кончай с этим безобразием, что творится, только ты можешь кончить. Вот это наша обязанность. Так, вы это хотели спросить? Или близко?
Да, близко. Отчасти вы ответили. Хотя я хочу еще продолжить. Учитывая все это, ну а в чем, известно ли, а в чем смысл того, что мы должны дойти до дна, до точки? Почему по мере продвижения к социализму все должно только обостряться и ухудшаться уже до дна, до конца? Вот известно ли смысл?
Понял, первый
вопрос.
Дайте на первый ответ, на второй. Ответ на первый вопрос. Ну, я... по виду можно дать несколько ответов, но я буду опираться на тот, который содержится в том цикле, где говорилось о сотворении мира. Цель творения – показать величие Творца. Оно может быть показано, когда максимальный образ, когда брак очень силен. Если будешь сражаться с этой моськой, то это... А со слоном это уже что-то. Поэтому вот цитли Ахри дана власть, она укрепляется, 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 уже доходит до... А мы падаем, 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 доходим до... И вот тут рука сверху все меняет. Это вот эта идея, это один из ответов. Но я подчеркиваю, только один из ответов. Второй ответ, такой тоже сразу можно сказать, выбор дан. Человеку дан выбор. Человечество имеет выбор. Направо или налево, вместе с Итриахрой или с Хакодыш Боруху. И выбор, вот так оно и идет. Оно идет к падению. Это следствие выбора. Поэтому мир и катится вниз. До поры до времени.
И после всего сказал мудрец, что поколение Машиаха будет вот таким. Центр ослабнет, количество уменьшится, качество хамим ухудшится. Это влияет на весь народ, все станет хуже. Теперь мы говорим, а что нам делать? Мы говорим противоположное. Давайте постараемся, давайте пойдем вверх. Нет, ну, если мудрец что сказал, ты уже упади до дна.
Так, еще хорошо. Так может, если идти по этой логике, тогда надо, значит, пойти кушать свинину. А почему нет? Войти до дна, вы хотите до дна, вот есть еще возможности.
Секунду.
Значит, ответ такой. Есть общая линия движения, поколение я. Общая линия. Это не значит, что я должен, так сказать, у меня нет своего пути в жизни. А то, что большинство людей идет так, увы, не значит, я должен к ним быть приобщен. У меня есть своя душа, у меня есть свои силы, у меня есть окружение, которое вполне с плюсом. Есть книги, которые я могу изучать. Почему я должен идти в ту сторону, как сказано про других? А что про остальную часть, про таких, вот, которые идут вверх, не сказано нигде, думаете? Тоже сказано. У меня есть выбор, с кем идти. А то, что он я должен? Из-за того, что большинство идет низко, я должен туда же идти. Зачем?
Некоторые переводят коцеруах как нетерпение.
Значит, в том контексте, который здесь Хумаш дан, это не будет подходить. И тот, значит, это прямой перевод здесь. Нетерпение другое, как бы, другой нюанс совсем будет. Это не укорачивание рук, а другая совсем окраска пойдет. В данном вот посуке это вот это пойдет, это гематрия подтверждается, именно такое объяснение. Именно укорачивание. И правильный перевод, вот есть, так, я забыл фамилию Фрима, как ее. Вот. Она как раз так и переводит. Укорачивание рук. Прямой текст. В компьютере, может, есть вопросы.
Мы сегодня говорили о том, что последний галут, он наиболее тяжелый, потому что сроки неизвестны. Очень лестница длинная, конца не видно этим всем. Вот самый короткий галут, галут Парасаматай, был всего 18 лет. И сроки были прекрасные, во всяком случае, евреи. Мы там Ашот Верош обсчитался, а все это знали. были пророчества. Вот всего 18 лет, и они упали, докатились до Эдзеры, до полного уничтожения. Так там Мордехай сейчас спасали ситуацию, понимаете? И получается, что очень короткий голод. Когда срок окончания известен всем, понятен. Вы должны уже вернуться. Собственно, уже почти уже вернулись. Там чуть-чуть, там что-то такое. И тем не менее, ничего не спасает, ничего не помогает. Падают до дна, и уже только какими-то сверхусилиями можно будет чуть обратно наверх. Да? Как бы это в контрапункт тому, что мы сегодня говорим.
Значит, первое. Тут две вещи были неточны в том, что вы сказали. Когда говорилось, что нет конца, не обозначен срок, имеется в виду, поскольку он не обозначен, это создает трудность, которой раньше не было, в других не было. Другие были свои трудности. Но вот это создает трудность именно с ожиданием. Там не было проблемы в ожидании. Трудность в ожидании создает отсутствие срока. Это вот одно. Второе, когда вы говорите о духовном, так сказать, а что покатились вниз, я не думаю, что вы знаете на самом деле духовный уровень того поколения.
Приговор был на уничтожение.
Когда приговор был?
Когда говорит об уровне, если уже докатились до полкового приговора, то уже конец.
Нет, это не обязательно. Мы не можем судить по тому, это приговор был сверху, так сказать, решение, какой же Борох вот таким образом вел мир. У него разные соображения были. Вышла такая Гизейра. Я не знаю, какие у него причины были для того, чтобы выпустить эту Гизейру. Вы говорите то, что они докатились до самого низа. Я совсем не уверен в этом. Я уверен, что не так. И другие причины были для этого. По его плану вот так оно должно было развиваться. В это время, вот в этот момент, должен был быть Фурим. Я бы так сказал. Должен был быть Фурим. Из-за этого случился Хаман. То есть надо было, чтобы это явление было. Чтобы была эта Гизейра. Поэтому и возник Хаман этот. А не наоборот. Это его план. Он устроил так, что творение есть вот эта точка, Хаман, Пурим. Сталин получил свой удар именно в этот день. Это специальная точка в творении. Там другие истории про этот день известны. Вот в чем суть. Они только в том поколении. Компьютер, есть какие-то вопросы?
Вот 48 – это третий храм, гематрия, вы сказали, да? А 24 – это первое. А где второе? Почему это первое, а не второе?
Значит, есть концепция храма. Это вот первый храм 24. Второй, он был реализация первого, только на более низком уровне. Это не есть возвышение. Следующее число возвышения 48 уже. А потом 72. Там нет ничего другого. Второй храм – это филиал, как бы разновидность первого. Просто на более низком уровне.
Можно еще вопрос? Я вот не знаю, где это сказано, что если евреи соблюдут, все евреи соблюдут подряд два шаббата, то придет Избавитель. Не является ли это косвенным указанием на то, когда придет Машиах?
Никаким образом. Надо знать, что такое эти два шаббата. Ну, это имеется в виду, это уже другой совершенно вопрос. Я, по-моему, в